Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». Сегодня мы продолжаем разговор по поводу нападок на церковь вместе с журналистом Иваном Крестьяновым. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И прежде нашего диалога, нашей беседы, мы вновь обратились к молодежи с вопросом, читали ли вы Библию? Потому что сейчас довольно-таки много нападок и цитат в социальных сетях по поводу библейских каких-либо высказываний. И вот мы решили узнать, читают ли молодые люди Библию.
Конечно, я читала Библию. Ну, во-первых, она учит жизни. Во-первых, в ней изображен такой контекст и жизненный, и вероучительный, и поэтому это очень важно для человека.
Библию я как бы не читала, но я знаю, что там говорится. Она учит добру. Это самое главное в жизни. И вере.
Я читала Библию, но я не читаю эту книгу той книгой, которую можно было бы читать для развлечения. Это книга более серьезная, для глубокого изучения.
Да, я читала Библию. Мне кажется, она учит очень многому хорошему и пониманию, что есть такое зло, что такое добро.
Мы сейчас видели, как молодые ребята отвечали на вопрос, чему учит Библия, читают ли они ее вообще. Ну, насчет искренности ответов мы, наверное, оставим этот вопрос, да? Надеюсь, что все-таки рано или поздно когда-то кто-то хоть раз в жизни, но прочитает Евангелие хотя бы уж, да, первые четыре книги Нового Завета. Но вот насчет Библии, вот скажите, вы общаетесь с молодыми людьми довольно-таки плотно. Многие цитируют Библию.
Знаете, вот по-настоящему меня вот в этом амплуа видеть немножко, наверное, непривычно будет людям, которые меня знают. Обычно я вот нахожусь по ту сторону баррикад, вот где вы сейчас находитесь, да. Но я так немножко изучил аргументацию своих оппонентов в этих диспутах. И чаще всего люди нападают на церковь и не читали Библию, не смотрели, знают о ней только из, условно говоря, справочника атеиста, да, и соответствующей аргументации. Как правило, когда человека уже с, ну, не то чтобы понуждаешь, а как-то провоцируешь для того, чтобы он прошел и прочитал эту цитату полностью, потом появляется, либо он пропадает как-то из поля зрения, либо появляется какой-то уже интерес к Писанию, потому что это очень интересно по-настоящему занятие изучение Писания, особенно его толкование.
То есть, да. По большей части, в принципе, не читают.
Не читают, к сожалению, не читают. Ну, это долго и это сложно. Надо понимать, это сложно. Поэтому проще там на Ютубе посмотреть канал «Быть или», который, собственно, делает такую интересную подборку цитат, которую мы сейчас попробуем там рассмотреть с этой точки зрения.
Потому что мне на самом деле в социальных сетях пишут с просьбой рассказать что-либо или истолковать каким-то образом цитату из Священного Писания две категории граждан. Либо это протестанты, протестанствующие, да, ищущие люди, либо это мусульмане, которые просто не понимают, как вы можете в это верить. Да? То есть при всем уважении к первым и к другим, вот только они, атеисты, как люди, которые говорят, что Бога нет и так далее, да, в основном, кстати говоря, либо цитируют одну-две фразы, причем без желания понять их. Либо просто вот какие-то другие аргументы. Но сегодня мы как раз поговорим, давайте как раз поговорим о тех аргументах.
Ну, аргумент основной в том, что как можно верить в Библию, да, ну, как можно верить христианам, если их основная книга Библия, а в Библии много лжи. Еще есть такая картинка известная, значит, вот так там написано «Holy Bible», да, и вот разноцветными стикерами размечено, значит, там красным там «убийство», зеленым там
насилие,
да, там красный, и, в общем, все вот эти негативные. И прям вот такая вот том, да, Библии, он просто вот так вот, вот просто одни сплошные эти закладки. У меня, конечно, появилась обратная мысль, может быть, там, Великим постом у меня это дело получится, да, перечитать Библию и, с одной стороны, сделать, как вот с этими зелеными, перепроверить это, действительно ли это так, да, а с другой стороны, книги, взять стикеры и там про любовь, про добро соответствующие, вот так стикеры попробовать поставить.
Этого будет больше.
Да. Вот ради, и потом сравнить ради интереса, действительно ли эта картинка есть. Но мысль такая о том, что как можно верить в Библию, если в ней как бы основная книга «Религии добра», как говорится, а там столько зла, насилия, неправды и всякого такого, вот, что может вызывать у современного человека просто взрыв мозга. Ну, например, вот даже вот брать 10 основных заповедей, да, ну, первые 4 опускаем там, да, потом идет морально нравственное наставление, 6, и вот последний...
Уголовный кодекс, да?
Да, уголовный кодекс. И вот последняя, там, 10-я заповедь говорит о том, что нельзя возжелать раба соседа своего и так далее. То есть нельзя завидовать, а вот раба иметь как бы вот верующим человеку можно.
Вот. Вот, кстати говоря, довольно-таки часто тоже сталкиваюсь с тем, что очень многие говорят, ну как так, да, вот рабство, Библия и рабство. Тут нужно принять во внимание следующий аспект. Нравственность и мировоззрение нас, и мировоззрение людей, которые жили там 3000 лет назад, это разные вещи. А почему была, например, дана заповедь «не убей»? Ну, для нас-то ничего сверхъестественного. У нас сейчас убивать не принято. Да? Mm-hmm. Более того, вспомните, вот в нашей юности драться было нормально. Сейчас, если кто-то дерется, это какое-то событие такое. Ну,
да, сейчас мальчишки как бы стараются.
Сверх, ты подрался, и полшколы на него ходит, смотрит. Ничего себе. Да, то есть во дворе в смысле. То есть на спаррингах нормально, а вот во дворе уже сверхъестественно. То есть нравственность, она меняется. И заповедь «не убей» была дана как раз для того, чтобы... хоть как-то сдержать Богом избранный народ. От того, что делали все вокруг, повсеместно. И это было нормальным. Так вот, рабство само по себе, это ненормально. Но на тот момент говорить об этом было настолько рано, что, собственно говоря, даже, вот скажем так, об этом уровне, об этом витке, да, еще даже никто и не думал. Надо было отучить людей от убийства, в первую очередь. Ну, а рабстве было чуть
попозже. В современном мире там рассуждать о рабстве – это тоже такое очень интересное занятие.
Да, что есть рабство, кстати.
Да, говоря. Что есть рабство. Потому что история знает случаи, когда рабы... Им такой, у них такой социальный лифт был, там какие-нибудь рабы, каких-нибудь императоров. Это, да, между прочим, это очень серьезные люди в государстве.
Привилегированные.
Очень привилегированные, да. И если его статус того там раба сравнить с статусом современного ипотечника, там, да, ну, мне кажется, это там совершенно две разные. Там человек, который там идет, берет там 15-й кредит на телефон, уж не знаю ли тут... Там, ладно, рабство отменили, но человек уже сам приходит и самостоятельно, добровольно рабство. Отдается уже ради каких-то...
Ну, а есть еще даже нематериальное рабство, да? То есть мы... вот ипотека, это железно, да, кредиты, там, телефоны кто-то себе берет в кредит, да, машины люди покупают в кредит. Дело в другом. Есть рабство нравственно-моральное, когда человек приходит с работы и вместо того, чтобы воспитывать детей, сидит и играет в танки. Ну, допустим.
Да? Есть такое, да.
Тоже рабство определенное, да? Поэтому, кстати говоря, кто первый сказал, что все равны, и рабы, и не рабы? Был Христос. Ведь апостол Павел потом начал говорить, что да нет разницы в глазах Божьих, собственно говоря, кто ты, раб или свободный? Все свободны, все одинаковы. И в этом плане, кстати говоря, вот к вопросу, да, в Ветхом Завете, да, люди еще не доросли до этого. Но в новом Христос принес как раз эту новую на тот момент мысль о том, что все равны. До Христа вот этого понятия, кстати говоря, рабства, отсутствие рабства, да, равенство всех людей, ее просто не существовало.
Ну, по большому счету, вот это то, можем ли мы вообще говорить о том, что вот это безрабственное общество, которое мы сейчас имеем, да, ну... По-настоящему условно то, что мы имеем общество там, без рабов, это довольно условная вещь. Она вот благодаря христианству была привнесена
Конечно.
В наших культурах.
Конечно. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас даже не подозреваем, насколько сильно христианство повлияло на общую европейскую систему ценностей. Не убей, не укради. То, что для нас это норма, да, и уголовный кодекс, собственно говоря.
Там, правда, я думаю, что здесь еще и римское право сыграло очень большую роль. Там, как таково, потому что в Риме, например, были законы, которые тоже это не они не восприняли иудейскую вот эту культуру. Она у них была, как, так или иначе, да, это
существовало. Да. С другой стороны, вот смотрите, безрабское состояние, хорошо. Отношение к женщине в римском государстве было?
Было.
Какое-либо? Женщинам разрешалось голосовать? Там женщина считалась человеком?
Там в разные периоды по-разному было. Но
в основном нет. Вот 9 десятых из всего, да? Женщина – это не то, чтобы не человек. Женщина – это лучший друг человека. Да? Принеси, отнеси. Но если ты вдова, то извини. Ни дотации тебе, ни... Ну, нет тебя просто, все. Иди улицы подметай, если тебе дадут.
То есть вот эта заповедь, она, по большому счету, это просто ретранслировалась в наше время, да? Мы, то есть, можем вычеркивать это слово из этих... Слово «раб» из этой заповеди? Или же как мы должны это воспринимать?
Вы знаете, я думаю, что в 10-й заповеди слово «раб» в качестве примера было дано. Почему? Вообще заповедь-то, она же не о рабстве, она же о зависти.
Да, да.
А вот чему завидовать? Да? Ладно, вот сейчас нет рабства. Да? Но что такое раб в древнем мире? Это одушевленная вещь. Вот лампа, вот кресло, да, вот раб стоит. Ну, вот примерно то же самое, в одном ряду. Соответственно, нельзя было завидовать каким-то материальным вещам и более, более духовным, что ли. Просто не завидуй, ничему не завидуй, совсем. Ни дому, ни рабу, ни характеру другого человека. Вообще не надо завидовать в целом. И раб, и рабыня, там, и валы потом, да, там. Все это было для того, это в качестве примера, чтобы совсем. То есть менталитет человека, да, если это меня не убивает, то можно еще чуть-чуть. Да? Вот если бы этого не было, то можно было бы сказать, то многие люди начинали бы со своей колокольни интерпретировать. Вот здесь я вот этому позавидую, а вот этому завидовать не буду. Или сейчас, знаете, как у нас говорят, это белая зависть, да, а это черная зависть.
Да.
Ну, конечно, очень интересная позиция, но зависть, она есть зависть. Так же, как, например, заговоры, они просто, не бывает белой магии, черной магии, бывает просто магия, да?
Так сказать, современный человек сложно. Вот я несколько раз пытался объяснить, что магия это плохо. Мне так, а что такого-то? Что такого-то?
Хорошая тема для следующей передачи.
Да, да, да. Но давайте к Библии вернемся. Ну, прямо с первых страниц уже говорится о том, что, например, такая вот нестыковка, что свет был создан раньше солнца, там, да. Что солнце было сделано позже, чем трава. И много-много таких вот нестыковок с точки зрения современной там науки. Вот как это можно коллерировать со современным пониманием?
Довольно-таки просто. Нужно принять во внимание, что Бог – это творец. А Бог – это тот, кто не просто знает, как все устроено. Он это все создал. Соответственно, если на определенный момент создал свет, а потом, собственно говоря, солнце, и свет в это солнце мог вместить, да, то не факт, что он нам открыл, как это вообще возможно. Вообще, кстати говоря, нужно четко понимать, что Библия – это не учебник по физике. Библия – это не учебник антропологии в том числе. Да? Вообще не ставит себе Библия задачу рассказать точно, доподлинно и до молекулы, как это было. Это, скажем так, больше нужно для того, чтобы открыть человеку путь на небо, путь к Богу, а не рассказать, как конкретно это было. К примеру, часовщик, который собирает механизм, он же может в определенный момент нажать на одну пружинку, и какая-то другая пружинка начнет быстрее работать. Или, например, он в одном части механизма зажмет что-то, а в другом что-то застопорится. И для нас это не вызывает никаких проблем. Потому что он часовщик. Он четко знает, куда нажать, чтобы где-то другое место заработало. Правильно? Вот с Богом примерно то же самое. Он точно знает. И знал, и знает, и будет знать, как сделать так, чтобы был свет, и потом как сделать так, чтобы трава росла без солнца.
Но у нас же есть сейчас инструмент познания мира как научный, да? Научный опыт. И вот научный опыт, например, говорит... Вот, вот по церковному календарю у нас сейчас 7528 год, по-моему.
Да.
Или 25-й.
Ну, где-то
ну
так.
Да, 7 тысяч лет. Однако же находят на находки там от сотворения мира. 7500 лет от сотворения мира. тогда не очень понятно, а как так получается, что находят находки там 9 тысяч лет? Уже мало того, что ладно там какие-то там какие-то остаточные породы чего-нибудь, а уже человеческой культуры, как минимум 9 тысяч лет назад уже была какая-то там человеческая культура там, с минимальным, я не знаю, там...
Может, мы еще про динозавров промолчим.
Да, да, про динозавров вообще промолчим, как говорится в том ролике. Вот как это можно... аргументировать.
Мы говорили с вами о вырывании из контекста. Да?
Да.
Все говорят, за 7 дней Господь сотворил мир, 7500 сотворений мира. Mm-hmm. Правда, очень многие забывают ту же самую фразу из той же самой главы Библии, что mm-hmm. у Бога один день как тысяча лет, mm-hmm. и тысяча лет как один день. Что говорит об очень серьезной относительности летоисчисления. Mm-hmm. Очень серьезной относительности. То есть, то, что Бог вне времени, и у него другое время, чем у нас сейчас, это да, это есть. И поэтому, вы знаете, дело не очень благодарное. Вообще, кстати говоря, вот это исчисление тысяч и миллионов лет, да, mm-hmm. оно же основано на изотопном анализе, mm-hmm. который в свое время тоже дает сбои. Потому что это теория, в любом случае. Она общепринятая, но это теория. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что Господь там создавал Землю за многие миллионов лет или за 7 дней. В принципе, это для... Знаете, как вот на самом деле, так если по-честному, да это не столь важно. Вот так, если
ну да, потому что ни я, ни мы, ни противники церкви, они не могут встать и пойти перепроверить. Там.
Да.
Даже сторонники тех или иных событий, как творился мир.
Конечно. Поэтому то, что находят артефакты 9 тысяч, да, вполне может быть. 15 миллионов лет назад, вполне может быть. Потому что вот это летоисчисление от сотворения мира, которое мы называем от сотворения мира, на самом деле это сотворение Адама в среднем. И то, понимаете, в чем дело? Это больше нужно, вот это летоисчисление, оно было нужно для религиозного богослужебного круга. Вот оно нужно было для того, чтобы не забывать даты, не забывать дни. В принципе, все. Еще раз, 7500 лет от сотворения мира не настаивает на том, что это вот точно такие же дни, которые мы сейчас имеем. Поэтому, когда люди говорят, как же так, это выдергивание из контекста. Лечится это довольно-таки просто. Нужно взять и почитать.
Прочитайте, собственно, источник.
Да, то есть учите мануал, там все, в принципе, написано. Да? Как бы это парадоксально не звучало, но чтобы понять Библию, хотя бы надо начать ее читать. Естественно, возникнет огромное количество вопросов. Угу. И это нормально. То, что возникают в душе вопросы, недопонимание, сомнение, возмущение, это отличный, нормальный процесс. Которым, собственно говоря, все мы, через которые все мы и узнавали ответы на интересующий нас вопрос.
Ну вот еще один из аргументов, почему-то именно вот сознание вызывает большой, в сознании противников церкви вызывает вот эпизод с Ноем, да, с появлением. Ну, да. С появлением. Потому что, вот, ладно, про сотворение мира, и там и свет трактуется отцами, там, по-иному, тот свет разума, так далее, но вот в плане с Ноем там были конкретно в количествах локтей указано размер этого ковчега, высота и так далее, по-моему, там все очень конкретно сказано, из какого порода дерева там все необходимо сотворить и так далее. Вот мы знаем размеры этого ковчега, мы знаем количество видов животных, населяющих этот современный мир, уже послепотопный явно. И тут возникает вопрос, как это все поместилось туда, вот в эту маленькую деревянную коробочку по соотношению. Потом еще есть вопрос по количеству воды, там, да, которое там, говорилось, сколько воды лилось. О том, что такого количества воды, судя по всему, нету на Земле. И множество моментов, касаемо Ноя.
Ну, насчет воды, давайте начнем с простого ответа. Да? Вы знаете, если сейчас выровнять всю Землю, вот горы, Марианские впадины, да, вот все вровень выровнять, то как раз получится то количество воды над Землей, которое было во время потопа, Те противники, те, которые говорят, что чтобы всю землю затопить водой, не выравнивали горы, да? Но даже и это не столь важно. Помним о том, что если Бог может, он может. Если мы говорим, что Бог не может, тогда у нас возникает очень серьезный вопрос. Но если он не может, он не Бог.
Логично,
логично, да?
Логично.
Вот, соответственно, если мы все-таки принимаем во внимание, что Бог всемогущ, значит, он мог это сделать. И воду откачать лишнюю он тоже мог. Насчет локтей и огромного количества животных современных. Во-первых, никто не отменял внутривидовую эволюцию. И то, что из одной обезьянки могло быть две в будущем, да, примерно одинаковых, только шерстка разная. То есть сейчас мы это считаем как два разных вида, то в то время вполне мог быть один. В этом ничего такого плохого и сверхъестественного нет. По крайней мере, мамонты вымерли, а слоны остались. Это не значит, что Ной брал и слонов, и мамонтов, да, к себе. Вопрос, как уместить это все в эту, как эту большую домомучительницу, в эту маленькую коробочку, да? Вот тут, опять же таки, вопрос всемогущества Божьего. Насчет ковчега и как туда все уместились. Ну, во-первых, надо сразу сказать, что фильм «Ной» отношения к реальности практически никакого не имеет.
Это вот этот, который голливудский там,
да.
Где он там людей, которые туда пытаются зайти, он их там отпихивает какой-то палкой, там, убивает.
Да, там это ужасно. Бред, конечно, определенного...
Кстати, там такой очень момент очень интересный. Я потом про это прочитал, что там же Господь запечатал этот ковчег, и Ной не мог ничего сделать. Это даже Ной по своему добросердию, он бы, скорее всего, запустил бы всех этих людей, и ковчег бы, скорее всего, ушел бы. Но вот Господь определил судьбу этих людей таким образом.
Человечество в целом, да.
Таким образом.
Говоря о ковчеге и о его вместилищах, вот все исследователи, причем более чем 2000-летней традиции, да, потому что в вопросах ковчега мы рассматриваем и традицию еще дохристианскую, да, понимание его, говорили о том, что Господь действительно дал размеры, но не факт, что эти размеры были, скажем так, во-первых, четкими и не символическими, потому что Библия как книга, она практически вся символична. Почти вся. И говоря о размерах, не факт, что они были такими. А во-вторых, вопрос всемогущества Божьего. Знаете, помните, был такой фильм «Гарри Поттер». У них была маленькая палаточка, а внутри было огромное пространство. Да, там какой-то там коттедж, допустим. Да? Как это возможно? Ну, в «Гарри Поттере» это магия. Но сам механизм, кстати говоря, автора взяла как раз из ковчега. То есть есть мнение, и причем этому мнению не 5, не 10, не 1000 лет, а гораздо больше, что Господь в конкретном исключительном случае ковчега изменил пространство. Вот специально для ковчега. Чтобы все уместились, чтобы никто не задохнулся друг от друга. Помните, как в этом ролике было, что единственное окно было?
Да. Да.
Во-первых, не единственное, начнем с этого, да? Во-вторых, вообще ковчег – это не... Вот исходя из того, что, как он описан, вообще-то это не гениальное какое-то инженерное решение. Есть сейчас тоже хорошее выражение, что «Титаник» строили... профессионалы,
да,
а ковчег
да.
Любитель.
Любитель, да? Да, да, да.
Так вот он любитель, он исполнял волю Божию. На тот момент человечество не имело такого багажа знаний, багажа инженерного гения человеческого. И самая главная функция, если можно так сказать, Ноя, была в том, чтобы послушать Бога и сделать так, как он говорит. Он не обладал знаниями гидродинамики, да? Он не обладал знаниями баланса, как сделать такой корабль, чтобы он не упал, да? Там, не перевернулся.
В общем, мне кажется, очень символичен сам момент, что человек строит ковчег, а не Господь просто с неба бац его там, да? Ну, я думаю, было бы все возможно, но именно сам человек строит корабль для своего спасения.
Он откликнулся на призыв Божий, единственный. Соответственно, его семья, она одна и осталась. Кстати говоря, интересным фактом является то, что во всех древних традициях у шумеров, у инков есть описание потопа. То есть абсолютно все цивилизации мира знают, что потоп был.
У корейцев его, по-моему, зовут Ноахам, как-то вот они как-то вот на свой язык переименовали, да, Ноя.
Да. Главная цель Библии – показать путь человека к Богу. Через историю – хорошо, через сотворение мира – хорошо. В Новом Завете через жизнеописание Христа – да, через слова апостолов – да. Но Библия вообще не научная книга. И поэтому, когда ненаучную книгу изучают с точки зрения науки, вот тут получается очень много провалов. Угу. Да? В хронологии, в физике в той же самой. Да? Почему? Да потому что она не для этого. Она сама по себе, книга, говорит несколько о другом. Большинство противников понимания Библии, современных, да, говорят, там ничего не понятно. Ну, естественно, там ничего не понятно для того человека, который хочет там видеть доказательства там, физических явлений. Угу. Она не для этого. Знаете как, тоже глупо искать, например, срез социокультурной общества из Евгения Онегина. Там что-то есть, но не все. Да и не о том вообще, да, Евгений Онегин написал?
Конечно, конечно.
Поэтому и не надо, к, собственно говоря, к Библии относиться как к какой-то вот книге сугубо научной, докторской диссертации кого-то, да? Хотя она, конечно, применима в жизни.
Тогда же вот как можно объяснить? Вот, ну, я думаю, что по подобной логике все остальные чудеса можно объяснять. И разверзывание вод, когда евреи там бежали, тоже одно из любимых мест там, атеистов. Очень любят это место. Да. Очень так противники церкви очень любят там, различные чудеса. Когда упоминает об этом на Библии, очень многие противники Библии говорят о том, что вот Бог вам написал, да, то есть, угу. Хотя традиция церкви никогда не говорила о том, что Бог писал Библию там, самолично. Там, да, как-то, да, да. Да. Но это ладно. Мы можем это объяснить. А тогда как можно объяснить такое количество там, ну, правда, таких довольно мерзких преступлений, которые там указываются? И зачем это нужно было писать в книгу, которую мы превозносим как, ну, основной источник мудрости о добре и о каком-то любви? И...
Вы знаете, большинство тех вещей, которые являются по-настоящему страшными, убийства ли, да, какие-то жестокосердные вещи, в основном они, да, они описываются в Библии. Отрицать это бессмысленно. Они совершены людьми, либо далекими от Бога, либо людьми, которые находились в тот момент в, скажем так, каком-то временном отпадении от Бога. То есть гнев ли, да, какое-то состояние нестабильное. Даже, ну, вот даже если взять, да, тот же самый пророк, казалось бы, Моисей, да, почему он не вошел в землю обетованную? Потому что убил человека. Казалось бы, вот он пророк, и он убийца. Говоря о страшных вещах, мы должны понимать, что страшны они для нас сейчас. Наш уровень жизни, социальный, материальный, он совсем не такой, как был там, 3000 лет назад, 4000 лет назад. Тогда, если люди доживали до 30, это было ты старик, в принципе. Сейчас мы еще жить даже еще толком и не начинаем. Да? Поэтому... говоря о том, что, например, там богоизбранный народ пошел и отомстил за нечестие сестры, вырезав там город какой-то, да? Вот. Для нас это дикость. Как так? В то время это было не то чтобы нормально.
Ну, это первенцы у египтян, например, тоже же там. Вот это вот, ладно, жестокость людей мы понимаем. Люди не совершенны.
Жестокость Бога?
Да. Ну, жестокость Бога, да.
Вы знаете, по-другому порой нельзя было достучаться. Даже сейчас, вот если трансполировать на современного человека, да, об этом, кстати говоря, Клайв Льюис писал в книге «Просто христианство», да, он писал о том, что Господь всегда обращается к человеку. Через радости шепчет человеку на ухо, лицом к лицу говорит с ним, когда он читает Священное Писание, Библию. и кричит ему в уши во время скорбей. Вот получается, что если мы первые два метода не слышим, то Господь нам стучится через скорбь. Ему просто ничего не остается. И говоря о тех жестокостях, которые были раньше, мы должны помнить, что это не нормально, даже с точки зрения Бога. Но по-другому люди не слышали. По-другому люди не могли прийти и поднять глаза вверх. И все же, говоря о жестокости, вообще понятии жестокости, это современная наша трактовка. А, например, люди 5 века, ну, ничего такого плохого там и не видели. Угу. Это не значит, что они были правы, или мы не правы, или мы правы. Просто это трактовка. Люди не всегда были такими, ну, скажем так, в кавычках, добрыми друг к другу, да, как сейчас или как тогда. Не все мы успели разобрать. Ну, спасибо вам большое, дорогие друзья. Это была передача «Мое кредо». До новых встреч.
До свидания.